страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Радио Теос, 20 июня, среда. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы продолжаем наше путешествие по книге книг. И вчера в комментариях много интересного было. Сегодня нам понадобится время для того, чтобы в этом разобраться и что-то услышать. Ну, постараться, по крайней мере, услышать. А я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через группы, в которых идет трансляция этой передачи. И наши основные группы — это группа по страницам Библии, которую вы можете найти в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. И мы читаем комментарии обычно в начале эфира за вчерашний день. Ну и в конце эфира некоторые, может быть, самые яркие комментарии, которые вот только что пришли, мы также успеваем прочитать. Я заметил, что все чаще и чаще в комментариях, друзья, вы общаетесь между собой и отвечаете друг другу. Но не надо выгонять никого из комментариев. Вот огромная просьба, даже если кто-то сказал что-то, что вам не нравится, вот писать «Уходи отсюда, безбожница», я вас уверяю, к Богу это не приближает. Ну вот никак. Друзья, если есть сложная ситуация, если есть какая-то ситуация, в которой нужна личная беседа и так далее, есть модераторы, есть люди, которые этим комментариями занимаются, не выгоняйте друг друга. Представляете себе, что Христос кричал бы «Идите отсюда, там, безбожники». А вы помните, кого он больше всего гонял? Он гонял больше всего тех людей, которые претендовали на некую, даже не веру, а я скажу так, претендовали на божественность. Вот их он гонял, действительно. Миновщиков он гонял, тех, кто на храме паразитировали. А кто-то мог бы сказать, они же помогают людям Богу служить. Вот блудниц он не гонял. Вот сборщиков налогов, мытарей, вот он не гонял. Вот негодяев всяких он не гонял. Как вы думаете, почему? И какое отношение это сегодня имеет к нам с вами? Я понимаю, что бывает порой, что нам говорят такие вещи, которые нам неприятны. Уверяю вас, в связи с моей особенностью, с моим слабым зрением, мне много говорили вещи, которые мне неприятны. Иногда совершенно случайно, а иногда просто нарочно, специально, для того, чтобы как-то задеть. Но я хочу вам привести такую вещь, такую мысль, которую я уже приводил. Я понимаю, что слушатели-то меняются, и приходят новые люди. Вам будет полезно. Тем, кто подключился, может быть, в последние, не знаю, пару-тройку месяцев. Понимаете, какая штука? У многих из нас вот есть одна серьезная проблема. Говорят, что пастору, а на самом деле не только пастору, а всякому человеку, который хочет общаться с людьми, пастору нужно, чтобы у него было мягкое, чуткое сердце, чтобы умел сострадать другим, и толстая кожа, чтобы уколы на других не особенно действовали. У нас же зачастую получается все наоборот. Очень толстое, жесткое, ожесточенное сердце, в котором сострадания уже нет, и мягкая кожа, на которой любой укол по отношению к себе ощущается очень серьезно. Но вы скажете, когда люди ерничают или, там, я не знаю, наезжают на христианство, это же они не на меня наезжают, это они наезжают на Христа. Ну что ж, вы правы. Но тогда Бог сам и воздаст. Вы-то тогда почему, или мы с вами почему по этому поводу должны кипятиться? Что важно сделать, так это увидеть, что побуждает человека писать порой не очень приятные и совершенно несправедливые вещи. Почему он это делает? Обычно он пытается вас ранить. Знаете почему? Раненому человеку трудно жить в одиночестве. Еще раз. Раненому человеку трудно жить в одиночестве. И хочется, чтобы раненый был кто-то другой тоже. Поэтому начинается вот это, да, попытка как-то уязвить. Ну и помните, пожалуйста, давайте, это важно для нас с вами, для верующих людей, для христиан. У нас раненый Спаситель, принявший смерть и воскресший. Это ощущение израненности ему знакомо более, чем нам с вами. тоже это вот история, которую очень-очень важно нам с вами помнить. Вчера на другой эфир, на наш вечерний библейский эфир, студенческий, читаем Библию вместе, пришло письмо от Яны, которую я просил прислать свой адрес для того, чтобы мы могли с ней связаться и ответить на ее вопрос. К сожалению, адрес она прислала, но письма туда не доходят. То ли ошибка в адресе, то ли какая-то другая причина. Я помню, что Яна писала также и на этот эфир когда-то по страницам Библии через наше приложение. Поэтому, если вы нас слушаете, пришлите, пожалуйста, адрес еще раз или, может быть, даже ссылку на вашу страницу в социальной сети или ваш телефон, чтобы были и альтернативные способы с вами связаться. Ну и сообщения некоторые я прочитаю. Ольга Фомина пишет: «Я очень сильно хочу, чтобы моя семья была спасена и чтобы она исповедовала Иисуса Христа своим Господом и Спасителем». Вы знаете, вы не одиноки в этом. Я присоединяюсь к вам, когда речь идет о моей маме и моих родственниках. Моя жена верующая, да, мы христианская семья. Вот, и, но есть свои моменты. Вот когда вы говорите, я очень хочу, чтобы моя семья, я думаю, многие из нас смогут вас поддержать в молитве. И призываю это сделать сегодня. Также будем молиться перед нашей записной частью. Об этом также вспомним. Александра пишет: «Когда родилась церковь, появилась великая возможность познать единого Бога для любого человека». Вот тут именно для любого человека. Это то, что церкви на самом деле долго было непонятно. Церковь долго не могла взяться за это дело, за проповедь до конца земли, до края земли. Потому что считалось, что еврейский народ имеет особую исключительность. Ну, а любого это как-то отступало на задний план. Вы совершенно четко заметили, да, для любого человека. Оля Шабанова пишет: «Дух Святой расставил все на свои места и в нашей жизни расставит. Нужно только время». Это, кстати, Оля, касается и покаяния наших близких людей, наших самых дорогих людей. Кстати, это касается и несправедливой, я подчеркиваю, несправедливой критики, ну и справедливой, кстати, тоже, да, и всяких наездов и прочего. Дух Святой расставит все на свои места. Давайте помнить об этом и уповать на Него, да, вот пришествие Святого Духа в связи с этим — это чрезвычайно важное событие, касающееся, на самом деле, каждого из нас. «Петр не впустил насмешку в сердце, — пишет Оля, — как стрелу от лукавого, а начал исполнять призвание. Как важно не впустить стрелу, чтобы не быть раненым, чтобы исполнить волю Отца». Вот тут как раз, Оля, та история, когда нам действительно необходимо присутствие Божие, необходимо Божие направление для того, чтобы, допустим, сострадание впустить, сопереживание впустить, совместную молитву впустить в сердце, а вот грязь, чтобы в него не входила. Ксения Ефимова напоминает: «Да, религиозные вожди распяли Христа, народ распял, но это был план Бога. Без распятия и воскресения жизнь Иисуса не имела бы смысла». Тут интересная история, потому что, да, конечно, это был план Бога, но при этом люди, которые распяли Христа, не теряют ответственности. Они все равно отвечают за содеянное. Они все равно, с них все равно будет спрошено. То есть, да, я понимаю, что логически здесь рассуждать бывает трудно. Если это было надо, то как же кто-то может за это быть ответственным? Скажем так, Бог совершил бы свой план искупления другим способом. Если бы, я подчеркиваю, если бы этот другой способ был доступен, если бы этот другой способ был возможен. Еще одна вещь, которая проистекает вот из того, о чем вы сказали. Смотрите, мы спасены от греха. И вот это спасение, которое дал нам Бог. Но для того, чтобы спастись, Христу нужно было не просто принять на себя наш грех, но позволить нам, людям, совершить величайший грех над Сыном Божьим, над Христом. Он взял наш грех на себя и в том плане, что позволил людям себя распять. Вот грешников можно было спасти только при том, что их грех над Христом, над Спасителем достигнет своей высшей точки. Иногда говорят, что человек должен провалиться максимально до самого дна. Да, и тогда, когда он дойдет до низшей точки, он понимает, что он оказался внизу. То же самое и здесь. Нужно было, чтобы грех этот достиг своей высшей или низшей, как хотите, точки. Кстати, вот эта идея провалиться до самого дна, она бывает немножко опасна. Потому что, знаете, да, вот мы тоже с вами об этом говорили, что такое место, в котором нет дна? Вот что такое без дна? Это бездна. Вот бездна будет, бездна откроется. Об этом мы читаем в конце Откровения Иоанна Богослова. Так что история про то, что вот дальше уже некуда, дальше без дна. И вот выбор либо без дна, либо небеса. Это тот выбор, который Христос нам с вами и дает. Артем пишет, тут много от него было сообщений, как раз с ним была большая дискуссия тут в комментариях. Одно сообщение от вас только прочитаю, Артем. Вы пишете: «Я люблю Бога так же, как люблю доширак». Вот доширак и Бога сравнить... Опять, дорогие друзья, дорогие верующие, дорогие христиане, давайте не будем тут говорить о том, что Артем, не знаю, оскорбляет какие-то религиозные чувства. Если ваши религиозные чувства оскорбляет, дорогие мои, то прочитайте Священное Писание. Вот ни один апостол, встречаясь с язычниками, да и с иудеями, которые выкрикивали всякие оскорбления, не взывал к закону о том, что кто-то там где-то какие-то религиозные чувства оскорбляет. Что делает Артем, что делаете вы, Артем, так это вы путаете понятия. Слово «любить» может обозначать совершенно разные вещи. Мы их просто перепутали, и все. Давайте с этим разберемся, ну, чтобы больше таких ошибок не совершать. Давайте, чтобы уйти, я понимаю, что религиозный дискурс, религиозная беседа вам может быть сложна. Представьте себе, что вы встречаетесь с девушкой. Или вы, если вы женаты, я не знаю, женаты вы или нет, вы говорите своей жене или своей девушке: «Милая, я люблю тебя, как доширак». Вот какого ответа вы от нее будете ожидать, Артем? Она вас что, угостит дошираком? Или она вас будет им кормить потом, пока он вам не надоест, пока из ушей не полезет? Слово «любить», Артем, имеет разные значения. Божья любовь к нам — это любовь жертвенная. Это любовь, которая отдает. Вот он отдает нам то, чего иначе мы бы не могли обрести. Он хочет лучшего, внимание, не для себя, а для предмета своей любви. На эту любовь мы отвечаем. Отвечая на эту любовь, мы посвящаем всю нашу жизнь, наше тело, нашу душу, наши мысли, все, что есть в нас, на служение Ему. Мы отдаем Богу и отдаем другим людям. Мы, конечно, не можем отдать Богу то, чего у нас бы не было изначально, но мы возвращаем Ему то, что Он уже дал нам, потому что Он дал нам это для определенной цели. Любовь Дошираку — это совершенно другая история. Это любовь, которую мы получаем. Да, я очень люблю пиццу, но всякая моя встреча с пиццей оканчивается трагедией для пиццы. Ну, то есть это всегда, значит... Но слезы это ни у кого не вышибает. Вот в связи с этим получаются такие двусмысленные фразы. Как понять, например, фразу «я люблю курицу»? Вот какая это любовь? Я о ней забочусь, о курице, да? Или это второй тип любви? Или это может быть какая-то смесь. Я ее выращиваю для того, чтобы потом съесть. Не путайте, пожалуйста. На смешении первого и второго возникает то, что вы написали. Вы не можете любить Бога, так как любите то, что собираетесь поедать. Ну и Богу-то от вашего желания, простите, пожалуйста, его употребить, ему от этого вообще никак. Ни вы первый, ни вы последний. Последствия не для Бога серьезные. Последствия серьезные для вас. Поэтому давайте очень и очень осторожно. Хорошо? Мы сегодня читаем третью главу Деяний апостолов, в которой, кстати, тоже вначале было непонимание. Человек сидит и просит милостыни у храма. И вот идут двое апостолов, и этот человек готовится у них просить. Они говорят: посмотри на нас. Ну, что не сделаешь ради подачки? Особенно, если ты этими подачками живешь. И тут для этого человека все переворачивается. Знаете, приход Христа в мир, начало церкви, это моменты, когда все буквально перевернулось. И спасение. То, когда мы переходим от типа веры к вере настоящей, это тоже момент, когда в нашей жизни все переворачивается. И сегодня моя молитва о том, чтобы это спасение, это покаяние коснулось многих людей. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве. Я напомню, что в конце мы еще успеем что-то из комментариев из ваших прочитать. Так что пишите, пожалуйста. Даже если сегодня не успеем, завтра прочтем. Ну а пока давайте обратимся к нашему Господу. Боже, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. Благодарим Тебя за то, что рука Твоя не устает. За то, что милость Твоя обновляется каждое утро, Господи. Мы молим Тебя о покаянии тех людей, которые так дороги нам, но которые пока еще не знают Тебя. Мы молим Тебя, Господи, также о защите для каждого из нас от всяких стрел, которые вылетают с самых разных сторон. И о милости для тех, кто пускают эти стрелы, если речь идет о людях, и о противостоянии тому, кто пускает эти стрелы, и тому, кто когда-то противостал Тебе. Мы славим Тебя, наш Бог. Да будет хвала Тебе. Открой перед нами сегодня Священное Писание, Слово Твое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 302-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем 3-ю главу «Деяния апостолов». В прошлый раз, кстати, не дочитали 2-ю главу. Часто говорят об этом времени, говорят о том, что вот давайте будем подобны ранней церкви. Ну что же, 46-й и 47-й стихи 2-й главы, пожалуйста. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Эти люди ходили в храм, Иерусалимский храм. Эти люди также по домам каждый день принимали пищу. Я думаю, они принимали также таинство, хлебопреломление. Эти люди проповедовали слово, эти люди молились, эти люди находились в общении, и Господь прилагал спасаемых каждый день. Знаете, почему не получится у нас сегодня стать как ранняя церковь вот того времени, того периода? Некоторые говорят, ну, наверное, не получится, потому что потом мы в 4 главе узнаем, что они все продавали и приносили все деньги к ногам апостолов. Так вот, говорят, не получится, потому что коммунизм утопичен, потому что я не могу или не хочу все продать. По разным причинам. На самом деле, я думаю, причина совершенно очевидная, и она одна. Это было время особого духовного подъема церкви, особой духовной чистоты. Сегодня мы находимся, как церковь, далеко не на том уровне духовном, на котором находилась ранняя церковь. Уже в 5-й, в 6-й главах «Деяний апостолов» мы увидим, как этот уровень, к сожалению, снижается. Но то, о чем мы сейчас читаем, это особое время, время, когда Бог буквально носит свою церковь на руках. Это не значит, конечно, что мы не должны с вами стремиться к чистоте. Разумеется, должны. И Господь дает нам силы для того, чтобы к этой чистоте приходить. Это стремление каждого человека, в сердце которого работает Бог. Но не надо думать, что если бы мы только смогли создать вот такую общину, в которой будет общая совместная собственность и так далее, это было бы идеально. Знаете, ведь попытки создавать такие общины предпринимаются. Обычно это делают люди, которые представляют различные секты, различные лжеучения. И такая община вырождается в замкнутый коллектив, в котором есть немало проблем. Но эти проблемы люди скрывают. Дело в том, друзья, что эта община, община ранней церкви, существовала в обстановке особой чистоты. И вот это необходимо учитывать. Кстати, обратите внимание на то, что эти христиане, эти первые христиане, шли в храм. Они не оставляли общение в Иерусалимском храме. Сегодня это невозможно, просто потому что Иерусалимского храма уже нет. Дух Святой воплотился и начал действовать в верующих, через верующих людей. Он хочет наполнить их своей любовью, своей силой, своим благословением на служение. И вот начинается третья глава. И прежде чем мы с вами будем читать, я уже сказал о том, что мы не можем быть во всем подобны, как ранняя церковь, но помните, пожалуйста, о том, что Дух Святой и ровно тот же Дух Святой, о котором мы читаем здесь, живет и в нас. Он наставляет нас, он обличает мир во грехе. И вот, да, сегодняшнее действие Духа Святого может быть не таким, какое оно было в ранней церкви. Однако мы с вами не имеем права говорить, что нам все это недоступно. Доступно, но настолько, насколько Бог приготовил это для нас. Итак, третья глава. Перед нами исцеление хромого человека. Затем слова апостола Петра. Затем покаяние 5000 человек. И перед нами важнейший поворот в истории церкви и в истории Израиля. Дело в том, что Петр дает шанс. Это еще один, в общем-то, последний шанс израильскому народу. Да, потом Павел будет проповедовать, но уже во время проповеди Павла выяснится, что Евангелие открыто язычникам. А здесь, в самой высокой точке той первой церкви, происходят события, о которых мы читаем в третьей главе. Первый стих. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой». И обратите, пожалуйста, внимание, друзья, в контексте. Да, те первые христиане ходили в храм. Они не оставляли иудаизма. Разрыв придет позже. Но читаем дальше. «И был человек хромой от чрева матери его», то есть с рождения, «которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм». И вот идут апостолы во время вечерней жертвы, когда первосвященник должен был приходить и приносить эту жертву. Мы с вами читали, помните, в начале Евангелия от Луки о том, как Захария вошел в святилище для того, чтобы принести эту жертву. Тут ровно то же самое время, та же ситуация. Итак, хромой человек, который даже не приходит, его приносят в храм, его кладут у ворот, в русском переводе написано «красные», но слово «красные» в данном случае это славянизм, в оригинале «красивые», но это как Красная площадь, она красная не по цвету, а потому что она красивая, весна красна, потому что она красива, красная девица, это не потому что у нее красные щеки, а потому что она красивая, да, вот, вот в этом плане красные ворота. Какой же контраст получается здесь? С одной стороны, этот хромой человек, с другой — красные или красивые ворота. Уродливость человека контрастирует с красотой храма. Человек сам при всем желании не может изменить свою природу. И этот человек живет милостыней, он живет подачками. И он встречается с апостолами. Апостолы продолжают ходить в храм, они на 100% израильтяне. Это ответ, кстати говоря, на возражение людей, которые говорят о том, что ну вот ранняя церковь противостоит иудаизму. Нет ничего подобного, апостолы израильтяне. И вот начинается разговор. Третий стих. «Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни». Он знал, как это делать. добавляю я, и он специалист в этой работе. Идем дальше, 4 стих. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Петр и Иоанн делают то же, что делает Иисус. Он зачастую просит о чем-то людей. Он говорил своим ученикам: «Иди за мной». Он говорит женщине-самарянке у колодезя: «Дай мне пить». Здесь апостолы говорят этому человеку: «Посмотри на нас». Люди, которые привыкли получать милостыню, готовы за эту милостыню что-то делать. И он предполагает, что, ну вот, ему надо просто посмотреть на этих людей, и они ему за это заплатят. Он рассуждает по-человечески. Зачастую люди и в церковь-то приходят, потому что хотят решить какую-то свою непосредственную проблему. Некоторые даже материальную. Ну да, в церкви помогают. А кто-то семейные проблемы. И вот Петр и Иоанн говорят: «Посмотри на нас». Он смотрит, и дальше происходит невероятное. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Удивительная история. Это особый дар, особое благословение, которое имели апостолы. Я, кстати, уже говорил об этом, но сейчас повторю. И еще неоднократно в «Деяниях апостолов» буду об этом повторять. Я согласен с теми людьми, которые считают, что это особое благословение, это знамение, дар знамения, оно исчезло с концом апостольского периода, потому что было написано Священное Писание. Обратите внимание, что апостолы нисколько не сомневались. И для того, чтобы исцелить этого человека, им не надо было даже долго молиться. Это был особый знак. Они не говорят ему: «Слушай, давай мы над тобой помолимся». Начинают громко что-то такое говорить. Они просто сказали одну фразу. И по этой фразе человек встает. Есть замечательная история. Я думаю, она все-таки вымышленная, но уж очень красиво. Про Фому Аквинского, Фому Аквината, философа и церковного писателя позднего Средневековья. Он приехал в Рим и встречается с римским папой. Римский папа устраивает ему аудиенцию, как известному деятелю церкви. И римский папа показывает Фоме Аквинскому богатство Рима. И говорит, среди прочего: «Вот смотри, церковь уже далеко не в том состоянии, когда она могла бы сказать: серебра и золота нет у меня». Фома Аквинский на все дело смотрит и говорит: «Да, это, конечно, так. Но церковь уже не в том состоянии, чтобы сказать: встань и ходи». Сегодня у церкви действительно есть огромные материальные богатства. Мы многое имеем. Но вот не хватает духа, не хватает этой силы. Кто-то скажет: «У нас она есть, в нашей общине такая сила есть». Правда? То есть вы действительно считаете, что Бог работает через вас так же, как и через тех первых апостолов? Я не уверен, и это мягко сказано.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. «И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени». Мне нравится, кстати говоря, как Лука это излагает. Вы помните, что Лука не только историк, он еще и врач. Он очень четко это прописывает, то, как происходило укрепление. Сначала укрепились ступни, причем это произошло быстро, вдруг. Потом укрепились колени, читаем дальше, «и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». И вот эти замечания: «ходя и скача». не упускайте этот момент. Этот человек буквально прыгал, он прыгал в храме. И я думаю, что кто-то мог бы сказать ему, да не серьезно так себя вести, да нельзя так себя вести. Как же прыгать в храме? Знаете что, друзья? Если всю жизнь пролежал или просидел и силой Божией получил исцеление, то будешь прыгать и скакать в храме. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, это хвала Богу. Смотрите, в 8 стихе. «И вошел с ними в храм, ходя, раз, и скача, два, и хваля Бога». То есть есть и то, и другое, и третье. Идем дальше, 9 стих. «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога». Обратите внимание, про скачущего здесь ничего не говорится. Но то, что произошло с ним, стало свидетельством и для всего народа. «И узнали его», читаем мы дальше в 10 стихе, «что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». Это история, когда исцеленный сразу становится свидетелем. И интересным образом Господь решает одну из проблем, которые возникают в этой истории. Дело в том, что сам он пока ничего не может рассказать. Но рядом с ним апостол Петр. И рядом с ним Иоанн. И Петра и Иоанна ведет Дух. И в этот момент, в это время, Бог дает последний шанс для покаяния Израиля. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу. И тут начинается проповедь Петра, друзья, на которую мы сейчас обратим внимание в оставшееся время нашего сегодняшнего эфира. «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Тут несколько моментов, и для того, чтобы понять, что происходит, нужно вспомнить о мессианском ожидании. Я не случайно обратил ваше внимание на то, что этот хромой скакал. Книга пророка Исаии, 35 глава, 6 стих. «Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Вот это начинает происходить. Люди поняли значимость этого события. Люди поняли, что Бог совершает удивительное дело, люди восхищены происходящим, и Петр указывает на источник происходящего. И обращена проповедь Петра именно к иудеям. И есть еще один очень важный момент, еще один очень важный стих, который, конечно, могли услышать во всем происходящем те, кто собрался тогда в храм. 10 стих 12 главы книги пророка Захарии. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Они знали этот стих, ничего нового для них в этом не было. Новое в том, что стих этот, пророчество это исполнились. 14 стих 3 главы Деяния апостолов. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Что же делает Петр? Петр ссылается на события и говорит: «Пришел тот, кто чист, тот, кто праведен. Пришел начальник жизни.
И вы готовы были принять его. А потом убили. Вот он пришел ради вас. Он не был ни в чем виновен. Кругом виноваты вы. И вы решили от него отречься. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 27 стих. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедных моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот какая возможность открыта в этот момент для израильтян. Вот о какой возможности говорит Петр. Еще одно место, которое также из пророков и которое также имеет непосредственное отношение к происходящему здесь. Это пророк Исаия, 12 глава, 6 стих. «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Это поклонение во времена царства, это поклонение во времена, которым еще предстоит наступить. И вот интересно, что эти времена могут наступить прямо тогда, в тот момент. 35 глава книги пророка Исаии, 10 стих. «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Все это должно произойти тогда, когда придет Мессия. И вот Симон Петр говорит: «Да, вы распяли Христа, да, вы отреклись от Него, вы убили Его, чему мы свидетели, но Бог Его воскресил, и у вас есть возможность покаяния». 16 стих 3 главы книги Деяний. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Симон Петр, как и Павел, в каждой проповеди говорит о воскресении и о смысле воскресения для этих людей. И Симон Петр указывает на то, что этот человек скачет, тем самым исполняя пророчество о царстве. Царство открывается, и вы стали этому свидетелями вместе с нами. Вот о чем говорит Петр. 17 стих. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Он говорит: покайтесь. Сейчас есть эта возможность, и вы видите, как события указывают на эту возможность. Вернемся к пророку Исаии, 43 глава, 25 стих. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Это говорит сам Бог. И на эти обещания ссылается некогда рыбак, а теперь апостол Петр, и говорит: покайтесь. Продолжаем читать 22 стих. «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Это призыв к покаянию. А что было бы, если бы израильтяне тогда приняли Иисуса? Вернулись бы к Богу? Вернулся бы Иисус тогда на эту землю? Я предполагаю, что да, если бы израильтяне в тот момент вернулись к Богу, то и Христос вернулся бы на землю. А что было бы тогда с Божьим планом для всего человечества, в том числе и для вас, и для меня? Скажу вам по большому секрету. Я не знаю. И никто этого не знает. В этом-то и сложность, а может быть и неуместность вопросов типа «А что было бы?». Что было бы, если бы они тогда поверили? На основании Священного Писания я могу сказать, Христос вернулся бы. Но они не поверили. Поэтому вопрос «что было бы?» остается для нас лишь гипотетическим. 24 стих. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Помните, мы с вами об этом говорили подробно, когда читали книгу «Бытие». Именно об этом сыновстве и напоминает своим слушателям Петр. Это абсолютно еврейская проповедь, проповедь для еврейской аудитории. 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Вот что происходит с Израилем. Израиль находится на краю Великого Суда. Да, 70-й год нашей эры, 70-й год по Рождеству Христову, римский полководец Тит завоюет и разрушит Иерусалим. Они, конечно, этого не знают, они этого не понимают, но они хорошо понимали и знали Божие благословения и Божие проклятия, еще из Ветхого Завета. Сейчас они находятся на грани суда, и Бог дает им последний шанс принять Мессию. К сожалению, этот шанс они упустили. 26 стих завершает главу. «К вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». И здесь точка. Здесь конец главы. И покаяние после этой проповеди не происходит. Происходит то, что описано в начале 4 главы. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Было покаяние 3000 во 2 главе, было покаяние 5000+ в начале 3 главы, но после этой великой проповеди записанного покаяния нет. Порой, друзья, покаяние не происходит не потому, что мы плохо говорим, а потому что у Бога другой план. Но мы даже при этом не имеем права замолчать. Продолжим, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные дискуссии у нас в комментариях разворачиваются. Большое спасибо всем постоянным участникам. Давайте просто по темам пройдемся. О покаянии родственников, о покаянии близких людей. Есть ли гарантия, что близкие люди, наши родственники покаются? Значит, вера есть. Вера в то, что Бог этого хочет, и Бог приведет к себе людей в свое время, есть. Нет гарантии, что мы знаем, когда это произойдет. Более того, нет гарантии, что это произойдет даже при нашей жизни. Вполне возможно, что при нашей жизни мы каких-то покаяний важных для нас мы и не увидим. Так, например, случилось в жизни Августина Блаженного. Его мать всю жизнь молилась о покаянии сына, но это покаяние потребовало многих-многих лет. По поводу того, что, ну вот, если ты верующий человек, если действительно верующий человек, искренний человек, и ты будешь проповедовать, ты будешь благовествовать, то вот обязательно должны ближайшие люди, ближайшие родственники покаяться. К сожалению, ну, по крайней мере, при жизни, я бы сказал, нет. Вера в то, что Бог этого хочет, она есть. Но вот гарантии того, что оно обязательно так совершится, ну, смотрите, у Бога два человека, которых он создал, Адам и Ева. История про Лилит — это история не библейская, давайте ее отбросим сразу, хотя она и встречается в мифологиях многих стран мира. И все же, значит, два человека, лучший отец у них, создатель, творец. Что происходит с Адамом и Евой? Вы помните, да? Грехопадение. Двое детей у Адама и Евы. Каин и Авель. Что происходит с Каином? Вы помните, да? И что по этой причине происходит с Авелем? Вы также это помните. Христос проповедует лучшего проповедника и лучшего, кто мог бы явить Евангелие своей жизнью, невозможно себе представить, потому что он сам Бог, потому что он сам живое Евангелие. Все ли слышат, все ли каются? Нет, не все, конечно. Но тут сразу такой интересный момент. Возьмите Савла, апостола Павла. При жизни Иисуса Христа, я имею в виду при его земном служении, Савл, Павел, не покаялся. Это произошло уже позже, после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа. Так что не все так просто и не все так линейно, как нам бы хотелось. Теперь здесь поднимают очень важные вопросы. А как, собственно, покаяться? А что включает в себя покаяние? Прежде всего, покаяние включает в себя признание того, что Бог есть, Он любит меня, Он любит вас, и Он имеет полное право на вашу жизнь. И вот Он говорит, не кто-то другой, да, не, там, не знаю, проповедник какой-то, или там пастор, служитель, кто угодно, а Бог говорит, что человек грешен, человек принципиально не дотягивает до праведности Божией по тем причинам, которые в Библии объясняются. Пока я не буду объяснять здесь эти причины, просто человек грешен. И вот то, что в нас происходит, то, что ребенок, рождающийся ребенок, учащийся говорить, он учится говорить, но прежде всего он говорит «дай», а не говорит «на». Он прежде всего тянет к себе. Он прежде всего... то есть его нужно учить, как быть хорошим, его не нужно учить, как быть плохим. А реакция по умолчанию — это реакция греха. Это реакция, которая далеко отстоит от Божьей праведности. И так Бог установил, что наказание за это — смерть. Мы себя разрушаем, мы приводим к этой смерти, к этому вечному отделению от Бога. Но, и вот здесь самое главное, мы уже сказали о том, что Бог любит нас. И по этой причине Иисус Христос пришел и сказал, «Да, я люблю вас, и я готов за вас умереть». Я готов пойти на эту смерть за вас. Не просто закрыть там амбразуру телом своим и так далее, что-то такое. Нет, я готов за вас пойти на эту смерть и принять эту смерть. Он умер за нас, вместо нас. И он воскрес. Но дальше вопрос. У меня два выбора. Вот либо я расплачиваюсь за свою косячность, за свою греховность сам, и тогда это смерть, и тогда это вечное отделение от Бога. Либо я говорю, Боже, ты прав. Вот ты прав в том, что ты говоришь обо мне. Ты прав в том, что ты говоришь об этом мире. В конце концов, ты этот мир создал. Вот ты прав, и я преклоняюсь перед тобой. Да, грехов нашей природе бывает это сложно, но я преклоняюсь перед тобой. Я принимаю тебя. Боже, прости меня и дай мне новую жизнь. Ту, которую ты хочешь. Вот чтобы эта пятидесятница, о которой мы с вами говорили, была и в нашей жизни. Это сложно. Это бывает страшно. Но другой путь неизмеримо страшнее. Завтра продолжим, друзья, этот разговор. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.